è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Сегодня мы говорим с политологом Александром Джокичем, специализирующимся по Восточной и Юго-Восточной Европе. Приветствую вас, дорогой Александр.
Я вас приветствую тоже. Спасибо за приглашение на вашу передачу и подкаст.
В издании «Riddle» можно прочесть ваш текст, который называется «Фундаментальные противоречия. Александр Джокич о точках расхождения и совпадениях интересов Украины и российской либеральной оппозиции». Интересно обсудить с вами это накануне антивоенного марша в Берлине. Он состоится 17 ноября. Его организуют политики Владимир Карамурза, Юлия Навальная, Илья Яшин. И после недавней истории в Лиссабоне интересно все это обсудить. Там, если кто-то пропустил, была IT-конференция, выступала Юлия Навальная. Ее темой было то, как цифровые корпорации взаимодействуют с диктаторами. И в середине выступления, как рассказывала сама Навальная, группа украинских участников конференции устроила акцию. Есть видео. Они включили сигнал воздушной тревоги и кричали на английском «Остановите Россию! Остановите войну!». Реакция Навальной следующая. Цитата. «Если надо проговорить, то я готова сказать это еще раз и еще раз. Я борюсь против режима Путина и против войны и считаю, что это взаимосвязанные вещи». Еще она сказала, враг у нас один, и украинцам не надо придумывать себе врага в лице российской оппозиции. В общем, актуальность у разговора нашего с вами есть. Предлагаю обсудить, собственно, расхождение позиции условно-украинской, условно, потому что мы тут про такую консолидированную политическую позицию. Ясно, что в стране много людей живет, и это не единодушное мнение. Ну и про позицию условно-оппозиционную Путину. Как бы вы описали эти расхождения?
Я тоже, конечно, проследил за этим событием на данном форуме. И да, оно очень иллюстративно показало то, что есть такие расхождения между позицией и украинского государства, но и украинского общества, которое борется за интересы своего государства, и части российской оппозиции, тоже, конечно, широкое понятие. Ну и, конечно, мы говорим о либеральной демократической оппозиции, не говорим о других видах оппозиции, как лояльная оппозиция и так далее. Я бы начал вот с того момента, где интересы Украины, украинских активистов, украинского общества пересекаются на самом деле с интересами российской либеральной и демократической оппозиции. Вот. Они пересекаются, конечно, в сопротивлении конкретному существующему актуальному режиму в Москве, то есть режиму Владимира Путина. Вот тут две эти стороны, или этих несколько сторон, которые находятся, две стороны, да, украинской и российской, они сходятся. Вот это то, где они связаны. Второй пункт, да, мы можем сказать, что они связаны с тем, что обе стороны сопротивляются этой войне, которая идет, да, российско-украинской войне. Но вот, как и мы видим, с точки зрения украинцев и этих людей, украинских активистов, которые протестовали именно в этот момент, когда Навальная выступала, это сопротивление самой войне отличается. Да? Вот украинская сторона, очевидно, хочет, чтобы она победила в этой войне, то есть защитила свою страну. И это логически тоже означает, что Россия тогда должна потерпеть поражение. Да? Вот как государство. Именно тут мы больше не находим такой существенной разницы между как бы, режимом российским и российским государством. Потому что если российское государство терпит поражение, терпит, конечно, его и режим, но и само государство. И тогда государство тоже может получить определенные последствия. Ну, например, как не только выплата каких-то репараций после войны, не только, например, судить определенным людям, функционерам, руководителям этого режима, военным и политическим, которые развязали войну. Но это может тоже вылиться в определенный конфликт внутри российского государства, который может как-то напоминать, да, гражданскую войну. Ну, например, это как бы реалистичный сценарий, если Россия терпит поражение. И вот тут есть это разногласие фундаментальное в том смысле, что российская либеральная оппозиция, то есть ее большинство, не хотят до конца вот этого поражения российского государства, но они хотят поражения режима, и они хотят остановления этой войны, они тоже не против восстановить границы 91 года с Украиной, значит, разрешить именно этот конфликт, который сейчас существует с Украиной, но с другой стороны, они хотят сохранить Россию полностью. А вот украинцы, конечно, со своей стороны чувствуют угрозу от России. Можно даже сказать, что на данный момент, уже с 2022 года, такая мажоритарная украинская позиция, что само существование России – это автоматически уже угроза для Украины, для ее суверенитета, для ее территориальной целостности. Поэтому мы и замечаем эти расхождения, мы замечаем эти протесты, замечаем эти критики. И тут, конечно, тяжело примирить вот этих двух взглядов, да, потому что российская либеральная оппозиция, то есть ее большая часть не может, ей очень тяжело высказаться против сохранения России как таковой. Это очень-очень тяжело для нее, очень непопулярно, наверное, тоже против убеждений личных. А вот с украинской стороны, конечно, логично, что в их национальных интересах, если бы Россия была полностью побеждена, то есть если бы она потерпела поражение, вот это бы было для них, для украинской стороны, самым, как-то можем сказать, безопасным выходом из этой ситуации и гарантией, что Россия никогда на нее снова не нападет, потому что она не будет в состоянии это сделать. Не только из-за того, что она демократическая или федеральная, да, федерализованная, а потому что она уже в этом теоретическом сценарии потеряла возможность навязывать свою волю, потому что она уменьшилась. Да? Это вот есть этот слоган «Make Russia small again». Именно от этого и зависит вот эти разноречия.
Я когда читал ваш текст, честно скажу, меня даже несколько по существу это задевало, потому что, чтобы вы там не перечисляли противоречия или там позиции Украины, а вы официальную, я бы даже сказал, пиар-позицию, если мы говорим про Make Russia Small Again офиса президента, уравниваете с общеукраинской политической позицией. Ну, предположим, я когда это читал, у меня вызывало просто непонимание, в чем здесь вообще расхождение. В том смысле, что, во-первых, я не очень верю, что украинская администрация, в том числе администрация Зеленского, об этом говорит всерьез. Ну, предположим, на это никто просто в мире всерьез так не смотрит. Распавшаяся Россия — катастрофический, самый катастрофический сценарий, это скорее проблема для мира. Но даже при таком раскладе это все из области того, что по-русски называется «делить шкуру неубитого медведя». В чем здесь расхождение между Украиной и российской оппозицией, если сейчас на повестке дня никакого распада, даже вывода войск на границе 91 года не наблюдается. Владимир Путин и так владеет территориями безраздельно от Владивостока до Новой Каховки. О чем тут спорить? Вот я, честно, не понял проблематизации по массе этих пунктов, если не по всем. В том смысле, что сейчас это бесполезно обсуждать. Никто не предлагает Владимиру Путину оставить эти территории. Он их занимает и, видимо, будет занимать какое-то время еще.
Да, в этой своей статье я и написал, что некоторые эти расхождения, они есть в теоретическом плане, то есть в плане будущего. Но они, конечно, тоже важны в том смысле, что даже если это никак не связано теперь с политической реальностью, то есть политическая реальность совсем не совпадает с такой повесткой, она тоже строит определенные взгляды, которые высказываются потом в публичном дискурсе. Хотя, да, мы говорим, что вот политическая реальность расходится вот с этими теоретическими сценариями. Тоже, например, как я часто об этом упоминаю, да, вот тотальное какое-то поражение России в этой войне настолько реалистично, насколько и там полная демократизация России в близком будущем. Это тоже два теоретических сценария. Может быть, они тоже разные и отличаются друг от друга, но они тоже не очень связаны со сегодняшней реальностью. Да? Вот, с одной стороны, Россия держит эту территорию разную украинскую, и ее армия не отступает. А с другой стороны, режим Владимира Путина держит все рычаги влияния в Москве и на территории России, тоже видит это очень-очень стабильно и неразрушимо. Поэтому как бы два этих сценария поражения России, с одной стороны, или демократизация России, тоже как-то по нереалистичности на данный момент, когда мы об этом обсуждаем, совпадает. Но, как я объясняю, даже вот эти теоретические разногласия, теоретические в будущем, тоже влияют на сегодняшний момент. А вот именно как отличить вот разные позиции по поводу войны? Да, с одной стороны, как я и сказал, мы имеем обе стороны, которые высказываются, говорят, я против войны. Но, как я объяснил, с украинской стороны это не только поражение России, это тоже вооружение украинской стороны, то есть поддержка, которая приходит со Запада, из разных донаций, частных в том числе. А с другой стороны, часто встречаем, часто российская оппозиция, особенно на примере госпожи Навальной, такую позицию, где война должна остановиться, и все. Как мы не знаем, должна ли Украина быть вооружена, мы не знаем. Должна ли Украина побеждать, даже пожелать ей каких-то успехов, даже если они в реальности на данный момент не имеются. Тоже не хотим. Ну, частично такую же позицию высказывал Яшин, но он тоже часто как бы поправляет свои позиции, особенно после критики. Так что можем сказать, что его позиция более шаткая или более находится под влиянием личного и общественного мнения. А вот позиция госпожи Навальной достаточно четкая в том, что она больше выступает за такую пацифистскую позицию, да, которая не устраивает украинскую сторону. Я уже не говорил, конечно, больше о Зеленском, например, президенте, а даже тяжело найдется какой-то украинский более-менее видный активист, который просто поддержит такую с российской стороны пацифистскую позицию, потому что его или не он не интересует пацифизм такого вида глубокий, где просто война должна остановиться и Путин должен убрать войска, или просто война должна остановиться тут, где она есть. Украинцев больше интересует или победа, то есть освобождение этих территорий, ну, или получение каких-то гарантий безопасности, что война не продолжится. Так что вот, если мы хотим, а мы не обязаны этого хотеть, чтобы эти две позиции совпали, да, российская оппозиционная и украинская активистская, тогда российская оппозиция должна прийти на эти позиции Украины. Но, как я объясняю, это не обязательно в том смысле, что это две разные стороны, у них тоже могут быть разные цели. Они, конечно, напрямую друг другу не враги, но не обязательно тоже, чтобы они были друг другу союзниками.
Мне кажется, важно обсудить это будет отдельно. Я, честно говоря, если вернуться немножко к вашему тексту, даже по существу не понял противоречий. Вот каждый из этих пунктов. Украина также заинтересована в том, чтобы Россия была максимально изолирована и истощена санкциями, включая те, которые наносят ущерб интересам рядовых граждан России, пишете вы. Для российской оппозиции, очевидно, это сложный вопрос. Я не понимаю тут расхождения. Украина заинтересована в ослаблении экономики Российской Федерации. Хорошо. Хорошо. Многие люди в России, большинство тоже в этом вообще-то заинтересованы, потому что военная машина, которая в РФ сейчас есть, она порождает страшные диспропорции, и по большей части населения она ударяет. Вот эта прослойка бенефициаров, тех, кто получает повышенные зарплаты, какие-то выплаты, она не так велика вообще-то. Большая часть людей в России страдают от этого. Чем быстрее закончится война, пусть даже это будет быстрый катастрофический сценарий, это будут плохие варианты выбора, но тем не менее, это может быть один из самых неплохих сценариев для страны. Не вижу расхождений. Или там вы еще пишете про выезд россиян за рубеж. Я вообще не понимаю, почему Украине это не должно вообще-то нравиться. Если россияне выезжают в Европу, то они вывозят какие-то деньги. Если бизнес имел бы возможность, особенно в начале войны, вывозить капитал из России, это было бы проблемой для Владимира Путина, а не наоборот. Если люди будут ездить в Европу и, как раньше, будут видеть европейские мир, отличный от российской пропаганды, это неплохо. Кроме того, в Европу и так ездили те, кто часто против Путина, у них по-другому все это устроено. Ну хорошо, предположим, все это отставляем в сторону. Ну вот последние два года россияне ездят куда там, в Дубай, в Юго-Восточную Азию, на Южный Кавказ, на Балканы. И что, как-то это повлияло на позиции Путина внутри страны? Нет, не понимаю, в чем тут выгода Украины и в чем уж тут такое принципиальное расхождение. По массе вопросов у меня есть, по правде говоря, к вам претензии, что ли. Даже когда вы пишете про следующее, я процитирую. Следующая точка расхождения – финансовая поддержка. Украина нуждается в получении как можно больше экономической помощи как от правительств, так и от частных фондов или индивидуальных лиц. Но капитал – это конечный ресурс, и каждый доллар или евро, идущий российской оппозиции и ее проектам – это деньги, которые могли бы пойти на поддержку украинских военных или ее гражданского общества. Не понимаю, почему это конкурирующее направление, во-первых, от того, что не поддержат одних, не факт, что другим эти деньги отдадут. Во-вторых, если представить некий пул доноров, которые действительно выбирают, кому дать, тем или этим, почему для них это не общий антипутинский проект. В общем, масса вопросов у меня даже на уровне фиксации расхождений. Не могли бы вы как-то подкрепить, в частности, вот эти примеры, которые я назвал, поспорить со мной?
Да, ну, с одной стороны, я просто сказал, и как бы аргументировать, то есть вы выступаете от себя и аргументируете, и думаете, почему смягчение, например, санкций или снятие санкций с российских граждан, но с другой стороны, там улучшение может быть санкционного пакета, чтобы бороться против олигархов или бенефициаров этой войны, почему это плохое для Украины. То есть это как бы контраргумент, если бы кто-то спорил, например, с украинской стороны, что часто тоже бывает, мы бы вот могли выступать с такой позиции. То есть я как автор не выступаю с позиции ни одной, ни другой стороны. Я просто перечисляю, как я вижу через дискурс, да, публичный, который можем заметить и анализировать, как одна сторона и другая сторона формулируют свои позиции. Я просто тоже, конечно, могу себя ставить на позицию, например, украинского активиста и подумать, почему, например, вот им мешает, если там граждане России могут куда-то путешествовать. Может быть, им тоже кажется, что Россия должна быть наказана за то, что она делает в Украине в этой войне. И что вот именно отнятие каких-то возможностей, например, путешествовать, да, смотреть на эти стороны, находиться в одном пространстве, это тоже как бы определенное наказание для граждан этого государства, потому что, конечно, очень тяжело разделить в таких случаях граждан, руководство и олигархов, которые, может быть, финансируют всю эту затею. Это, конечно, из 90-х еще и раньше, когда вводили санкции против разных государств, просто государство теряет определенные привилегии, которые давались их гражданам тоже, и вот граждане получают определенные последствия. Это так и функционирует. Я тоже писал статью для Euronews'а еще раньше, больше чем год назад, в которой я тоже выступал за позицию, что для Запада было лучше остановить вот российский туризм с одной стороны, а с другой стороны разработать определенные каналы, как привлечь российских студентов, экспертов, свободомыслящих, активных, перспективных людей и получить этот человеческий капитал из России, а с другой стороны остановить вот этот поток просто свободной, получающий удовольствие туристического направления. Ну вот это было как бы моя личная идея, моя личная позиция. А вот тут в данной статье, которую мы обсуждаем, моих личных позиций не должно быть. Это должен быть анализ дискурса обеих сторон, за что они выступают. Да, и мы тут можем поспорить с одними и с другими на разных отдельных пунктах. Вот это был этот пункт про санкции. С капиталом, знаете, есть несколько центров политических, в которых и российская оппозиция, и, можем сказать, украинская сторона лоббируют для своих целей. Это Берлин, Лондон, Вашингтон. Да, можем вычислить эти, например, три центра. И тут, конечно, доступ к разным руководителям, у которых есть возможность прийти к решениям, так называемым «decision makers», он действительно ограничен. Потом тоже есть лоббирование среди «think-tanков», есть лоббирование среди негосударственных разных организаций. И в определенном смысле капитал тоже, можем сказать, он категоризируется, да, разделен на разные категории, классифицируется. Ну, например, идет к СМИ, идет к НГО. Но есть тоже вот данный капитал, который действительно распределяется тут на разные стороны, но есть и влияние, которым заручаются обе стороны. И как мы обсуждали 20 минут назад, с одной стороны, имеем Украину, которая хочет поражения России, а с одной стороны, мы имеем российскую оппозицию, то есть большую часть, которая хочет поражения режима. Это не одно и то же, действительно, потому что украинские цели идут глубже, а вот цели российской оппозиции чуть покороче. Да? Вот заменить режим, оставить Россию. А вот Украина бы хотела полностью изолированную, полностью побежденную Россию, а может быть, как мы и сказали, уменьшенную Россию. И эти интересы расходятся, но эти интересы в том же самом смысле и представляются в этих центрах, которые мы упомянули. Вот действительно за кулисами идет определенная борьба, кто получит больше и ресурсов, и финансовых, и политических в этом смысле. И, конечно, вот мы видим, очевидно, что все эти центры находятся в демократических странах, у них правительство меняется, их цели тоже могут меняться, и эта борьба идет без конца, да, без перерыва. Но, как мы видим, эти две стороны не могут полностью выступать одним фронтом, то есть не могут создать союз, потому что украинская цель долгосрочная против государства Россия, А вот цель русской оппозиции, российской оппозиции менее стратегическая в том смысле, что она хочет поменять, но сохранить Россию. И я говорил, мы можем выступать и аргументировать в пользу обеих этих позиций, зависит с какой точки зрения и с чьей точки зрения. И посмотрим на этот вопрос. Но действительно, это две разные позиции. Две разные позиции. Тут я как бы не выступаю как арбитр ни в статье, ни сейчас в нашем разговоре. А просто как аналитик, вот, пытаясь представить вот эти позиции, эти разногласия.
Вы сказали, что у российской оппозиции в этом смысле менее радикальная, что ли, цель, но, может быть, просто Украина на стадии войны сейчас, мир черно-белый, когда ты воюешь, борешься за выживание, и на самом деле более долговременную эту стратегию предлагает как раз российская оппозиция и миру в том числе. Давайте поговорим про расхождения, про вот эти и про то, почему вместе им не сойтись. Наверное, прозвучит трюизмом, но представители российской оппозиции зависят это от двух вещей. Во-первых, если они хотят когда-то заниматься политикой в России, когда-то вернуться, если у них есть какой-то капитал для того, чтобы представлять его вовне, в том числе для адвокации, да, России и выходцев из России, у них должно быть влияние в России. Странно солидаризироваться с Украиной и говорить: «Да, мы за развал России», и рассчитывать, что у тебя будет поддержка в стране. Вторая опора, на которой стоят, во всяком случае, это справедливо по отношению к трем лидерам оппозиции, которые устраивают шествие в Берлине к Яшину, к Навальной и к Карамурзе, это возможность разговаривать с западными лидерами, их принимают, с ними ведут беседы, у них есть мощные личные истории, истории личного мужества, и этот ресурс общения с западными правительствами, западными лидерами, он тоже важен, когда ты не можешь как-то воздействовать на ситуацию внутри страны, ты можешь воздействовать извне, что-то подсказывать, советовать, объяснять, как устроена Россия, как лучше бороться с Путиным. В этой картине мира для российского оппозиционера, который с собой что-то представляет, вообще-то, пусть прозвучит грубо, Украины нет. Я понимаю, почему они могут не обращать внимания на украинскую позицию и выражать какие-то общие сочувственные слова. Давайте я сведу это к вопросу. Зачем им солидаризироваться? По-моему, никакого стимула нет.
Ну, как я и упомянул раньше, да, но они не обязаны быть союзниками в том смысле, что они действительно представляют разные страны, и действительно даже после войны, после Путина, даже это будут две разные страны со своими разными интересами, и они в будущем тоже могут сталкиваться просто не в военном смысле, а в других политических или экономических смыслах. Я тоже, конечно, понимаю и российскую позицию, но я в разговоре с редакторами видел в интервью, потому что я тоже давал им интервью, объяснил, да, что, например, до Первой мировой войны, до Российской революции тоже были разные части, скажем, российской оппозиции. Была социалистическая, можем так сказать, или социал-демократическая, и была более либерально-консервативная такая оппозиция. Они тоже отличались друг от друга. Вот именно левая оппозиция хотела поражения России, не только царского режима, а вот либерально-консервативная оппозиция хотела, наоборот, победы самого государства российского, но, с другой стороны, она хотела смягчения авторитарности этого режима, реформы, может быть, даже в будущем полных реформ. Да, и мы это видели в 1917 году, в феврале, по старому календарю, как это развивалось, как эти разногласия тогда развивались. И действительно, вот была одна сторона, которая была полностью за развал этой системы, а была другая сторона, которая была просто за реформацию и реформу этой системы. И вот сегодня, да, мы не видим со стороны российской оппозиции просто формулированную и организованную такую позицию, как она существовала с точки зрения левой оппозиции в царское время. Мы не слышим вот такие радикальные голоса, которые бы были именно за поражение России, а мы просто слышим такие голоса, которые за реформу России. Действительно, как вы сказали, их голоса слышны и в Вашингтоне, и они принимаются, может быть, конечно, не как приказ чьи-то, но просто принимаются в виде совета, даже экспертного мнения тоже, можем сказать. И если вы сейчас посмотрите или послушаете то, что я сказал, вам будет понятно, почему тогда украинскую сторону это можно было не устраивать, почему ей это не понравилось, потому что она, конечно, хотела видя такую российскую позицию, какая была левая до 1917-18 года, я тоже только не говорил о большевиках, о всех эсерах, Плеханове и так далее, целая плеяда этих людей, известных, которые тоже боролись потом с большевиками, выступала с этой точки зрения. Вот Украина бы хотела видеть ее, даже и представители, и активисты, именно такую сторону, да, как вы сказали, это из-за войны, может быть, до этой тайной войны, да, даже до 2014 года украинское общество, украинское руководство, даже если бы оно было прозападное, оно бы, может быть, не выступало с таких позиций. Но теперь, когда действительно Украина находится под тотальной угрозой, мы видим, что цель путинского режима — это не только захват каких-то отдельных украинских территорий, а получение контроля над политического, особенно над целой Украиной, не обязательно, чтобы это был как бы военный контроль, но политический контроль. Так что Украина действительно находится на грани выживания в этом смысле, то есть она борется на жизнь и смерть. Да? Вот можем так сказать более просто, чтобы все поняли. И, конечно, ее позиция такая радикальная. Я просто объясняю, что в не очень давней российской истории среди российских оппозиционеров существовала и достаточно крепкая вот именно такая позиция, которая бы сегодня совпала с украинской позицией. Но сегодня среди российских оппозиционеров мало таких, которые бы вот согласились с этой позицией. И поэтому эти две стороны на данном этапе не примирить. Ну, а потом, после войны, после Путина, посмотрим, какая будет Россия, посмотрим, какой будет Украина, и как их отношения тогда на практике в реальности будут развиваться.
Теперь понятно, почему мы говорим о расхождении, и да, оставим вопрос будущего напоследок, хотя у вас в тексте как раз про будущее написано, что не будут совпадать ожидания, как не совпадают и сейчас. Может быть, про тактику немножко поговорим? Вот сейчас она какой, на ваш взгляд, у российских оппозиционеров должна быть по отношению к украинским активистам и к официальной украинской позиции? Когда происходит то, что произошло в Лиссабоне, каким образом действовать, как отвечать на вопросы в духе русских? Их хороших не бывает. И что тут произносит российский политик, чтобы оставаться при этом российским политиком?
Это, конечно, всегда тяжело, если кто-то там выступает с вами в спор, особенно если это идет, как, скажем, в лайве, да, в лайве режиме вживую. Это всегда, конечно, тяжело найти какие-то правильные слова. Ну, с одной стороны, конечно, украинцы бы ожидали всегда, не только, я бы сказал, сочувствие, да, сочувствие, конечно, нужно, но если бы нужно было поговорить с ними с российской точки зрения, это тоже какая-то кроткость, да, вот как это христианская ценность, как humility, да, вот кроткость в том смысле уменьшиться вот перед собеседником, показать не только сочувствие, а показать вот такую ценность, где вы уменьшаете себя, но не просто для риторики, а действительно вот вы понимаете, в какой позиции находится собеседник, или его семья, или его страна, или его народ. Это, конечно, вот такие какие-то личные качества, которые никто особенно не может кому-то посоветовать. Это или высказывается, или не высказывается в определенный момент. Да, вот, например, если кто-то дает там интервью или пишет статью, может быть, у него больше времени, да, обдумать какой-то вопрос, сложить какой-то ответ, выбрать какие-то слова. А тут просто или уменьшиться, или не уменьшиться. Если оставаться таким, скажем, гордым, да, на своей какой-то позиции, сказать, мне жалко для вас, но вот моя позиция такая. Конечно, это не будет устраивать людей, которые себя в этой динамике чувствуют жертвой. Да, я тоже хотел упомянуть об этом, но как-то прошел мимо, когда мы разговаривали раньше о восприятии всех этих санкций, как российские граждане это могут воспринимать, или российская позиция, как украинцы это воспринимают. Это вот очень важно, вот такая позиция жертвы, да? Украинцы, украинская сторона, они претендуют на позицию единственной жертвы в данном контексте, потому что есть Россия, есть Украина, Россия вторглась в Украину, ведет войну на территории Украины, украинские граждане из-за этого гибнут, и солдаты. И поэтому украинцы именно чувствуют, что они единственные жертвы, они не хотят услышать, что и россияне тоже могут быть жертвами репрессий или жертвами, а особенно если они жертвы санкций. Вот это то, что я могу сказать, действительно может вывести украинцев из себя, потому что они претендуют морально вот именно на эту позицию жертв. И когда напротив них россияне тоже себя чувствуют в определенный смысл жертвой, да, украинец обычный гражданин или руководитель, или активист, они же не могут согласиться в моральном смысле, то есть отождествить две эти позиции. Они могут иногда, например, признаться, да, конечно, что там российские граждане, если они протестуют против войны, они могут быть арестованы, могут быть репрессированы очень жестко, что это тоже страшная система, тоже действует против россиян. Но они же не могут это сказать, не могут ставить вот знак тождественности между репрессией внутренней, которую, с одной стороны, можем сказать, российские граждане делают против других российских граждан, и то, что происходит в Украине, в том смысле, что это уже российские граждане определенные, да, делают над украинскими гражданами. И я вам скажу, это та же самая позиция, если мы обернемся тоже к истории Советского Союза. Да, были массовые репрессии, где гибли и русские, и русские, и где гибли украинцы. Но для украинцев это какая-то репрессивная политика, которая приходит из Москвы, уничтожает их народ, их интеллигенцию. А для русских, для русских это как бы внутренняя ссора. Да? Вот кто-то из наших убивает наших, и они как бы злые, мы понимаем, что они злые, но это как бы идет борьба среди нас. А вот для украинцев это как чужой борется против нас. И мы жертвы, а не этот чужой. И мы понимаем, что среди чужих тоже есть определенные люди, которые страдают. И они жертвы, но они не могут быть такими же жертвами вот, в моральном абсолютном смысле, как украинцы. Потому что это как бы свой и чужой, и свой против своего. И это действительно так. Я, конечно, понимаю точку зрения русских людей, которых репрессирует этот режим. Им тяжело просто это понять, потому что они думают, ну мы же оба жертвы Путина и его режима. В этом я не спекулирую, но, может быть, тогда и в Советском Союзе диссидент там из Москвы, может быть, тоже так думал о диссиденте из Киева, в том смысле, ну, нас же репрессирует тот же самый хозяин из Кремля. Но вот для диссидента из Москвы он должен быть как-то своим, он же тут вместе, а вот с другой стороны есть диссидент из Киева, этот для него уже чужой, это как бы одно государство было, но разные, как сказать, нации, разные общества действительно. И тут чувствуется эта разница, которую действительно, я говорю, тяжело понять человеку, который репрессирован со стороны кремлевского режима, но он русский или россиянин. Для него это тяжело просто понять. Он действительно хочет, чтобы он был даже признан жертвой. Не только от Вашингтона, наверное, тоже думает, а почему украинцы тоже меня не могут признать жертвой в том же смысле, как я себя вижу жертвой. Ну, вы видите, вот есть это действительно конфликт идентичности. И как репрессии, как злодеяния одного и того же режима воспринимаются людьми разных идентичностей и в разных странах. Вот в этом суть, да, когда мы исходим из всех этих разноречий, из всех этих конфликтов идей. Конечно, это не такой конфликт, как есть у Путина и Кремля с Украиной, но просто это конфликт идей и принципов определенных. Это, конечно, намного лучше, чем другой конфликт. Но, как вы видите, он действительно существует. Но просто надо себя ставить в позицию страдающей страны от российского государства и подумать вот с этой точки зрения. Хотя, я говорю, я, конечно, могу себя ставить на место гражданина России, которого преследует та же самая Россия, и тоже подумать, а почему мы не можем быть единым фронтом или почему мы не можем понимать друг друга, или хотя бы зачем кричать друг на друга на разных форумах или манифестациях. Но вы видите, есть эта четкая разница именно в площади идентичности.
Я когда спрашивал про тактику, я еще немножко другое имел в виду.
Я тоже могу вернуться к этому, да. Например, какая тактика должна быть в российской оппозиции, чтобы, например, понравиться? Да, я вот сказал, как не можете просто обращаться к человеку. А тактика, например, может быть, чтобы не сойти со своих позиций. Ну, например, как у мемориала есть хороший проект читания имен репрессированных сталинской эпохи и эпохи СССР. Ну, например, сегодняшняя российская оппозиция тоже может выступить с таким же проектом, читать, например, «Меня убитых украинцев в Буче», скажем так. Именно, например, Илья Яшин был посажен в тюрьму, потому что он не хотел молчать о военном преступлении в Буче, например. Это тоже, я думаю, бы никак не повлияло на позицию российских оппозиционеров. Тут они не призывают к поражению России и всем остальным последствиям этого. А тут просто, например, высказывают почитание украинской стороны. Это могло быть хорошей тактикой, хорошим актом. Именно вот тут, если мы говорим 17 ноября, будет антивоенная демонстрация или антивоенное собрание в Берлине с участием организации российской оппозиции либеральной. Вот, например, такая вещь. Или вот уже сейчас с украинскими флагами тут тоже непонятно. Тут тоже были споры в рамках российской оппозиции. Я просто лично выступаю с точки зрения, что не должны быть флаги российского сегодняшнего государства, потому что это действительно флаги этого агрессивного экспансионистского государства. И если завтра Россия будет демократизирована, наверное, ее символы тоже будут изменены. И гимны, и флаги, и все остальное, как это часто бывает, ну, как было с Германией, с другими странами, которые участвовали в похожих экспансионистских войнах и проходили потом через глубокие изменения и принципиальные, и, можем даже сказать, и духовные в этом смысле. Так что прийти с украинскими флагами, возможно, хорошая идея, но тогда, если нет российских флагов, если есть российские государственные флаги, тогда лучше не смешивать их с украинскими флагами. Наверное, это тоже будет какая-то плохая символика, потому что, как я чуть раньше объяснил, украинцев бесит, когда российские активисты, которые выступают за хорошую цель сменения этого режима, как-то хотят всех ставить на одно место, да, и россиян, и украинцев, и все обнимаются. Не пришло еще время для этого. Может быть, после войны будет время для этого, конечно, как примирились с немцами разные другие нации, которые пострадали от них, почему нет, и история идет дальше. И нации меняются изнутри, а меняются и государства в глубоком этом смысле. Так что история никак не закончена, но будет развиваться дальше, мы будем надеяться на лучшее. Но, как я говорю, это примирение, это выступление на одном месте с украинцами и с россиянами, это может быть позже, после войны, после изменения России и примирения вот этих двух государств и, скажем, мирного сосуществования. А вот на данный момент, когда это антивоенный марш, да, антипутиновский марш, тогда лучше принести какие-то антивоенные символы, да, как у россияне появился этот флаг без красного цвета, да, цвета крови. На российском нынешнем флаге, да, вот, может быть, тогда это и есть лучшие символы, а вот так можно дать почтение, например, украинцам, не только, например, с именами. Может тоже быть, например, минута молчания. Но вот буквально начать это собрание с Украины, не с Путина, не с Кремля, а именно с войны, которая теперь ведется, а потом продолжить уже высказывать, конечно, свою позицию, в которой российская позиция, очевидно, активна и проявляет разного вида активности. Ну, может быть, это именно такая краткосрочная тактика для 17 ноября, но если мы говорим о практике совсем.
Когда я говорю про практику и тактику, и когда слушаю вас, я все-таки ставлю себя при этом на место российского гражданина. Я не понимаю, где тут я. Вот есть люди, у которых есть личная мощная история, я говорил это сегодня, и надо, наверное, еще раз повторить, история без преувеличения личного подвига и у Яшины, и у семьи Навальных, и у Карамурзы. И теперь эти люди, не знаю, знакомо ли вам слово из относительно современного российского политического языка, заукраинцы. Теперь они заукраинцы. Какой смысл мне, как россиянину, считать, что я с ними как-то ассоциируюсь, если они выражают симпатию Украине, если они стоят на как бы прозападной позиции, а не на моей? Когда представится возможность за меня проголосовать, где я найду себя в них?
Да, я понимаю, я тоже читаю все эти комментарии граждан России. И, конечно, я понимаю вашу позицию. Часто тоже, да, встречаю именно вот такие вопросы. Карамурза, я точно не могу сказать, но на последних несколько недель дал интервью, где он разговаривал на украинском тоже. И именно в соцсетях много комментариев, ну, час, наверное, тоже были боты, я не скажу, но были очень-очень отрицательные, да, были, почему он заговорил на украинском, а что теперь, он тоже поменял шкуру, ну, это в таком виде. Я говорю, оставляю, конечно, возможность, что часто этих людей были боты, но я тоже понимаю вот такую позицию, что теперь россиянин, который оппозиционно настроен, уже не говорим о людях, да, которые или не имеют позиции, полицией за этот режим. А вот третья – это группа людей, которые просто против режима. Как украинцев бесит, когда их тоже достигают как жертвы с россиянами, так и россиян может бесить, когда они видят своих политиков оппозиционных, которые выступают больше именно с этих позиций Украины, чем с позиции России. Или если они даже слишком много внимания, слишком много сочувствия уделяют Украине, а вот недостаточно внимания уделяют россиянам и России. Вот я, конечно, могу понять тоже эту позицию. Поэтому я и хотел написать именно эту статью. Не в том, чтобы я сказал, что украинская и российская оппозиционная позиция должны непременно быть одной, что кто-то тут невероятно согрешает перед другим, а именно в том, что они действительно в этом глубинном тут смысле, даже в сегодняшний момент, в это восприятие этой ситуации отличается. И да, вот именно ваш вопрос сейчас, который правильный, он отражает именно вот эти отличия. Я высказался за схожесть в начале, и действительно, и эти схожести тоже замечаются антипутиновские, антирежимные границы 91 года, которые с 2022 года уже никто из российской оппозиции не ставит под вопрос на принципиальном уровне. Уже война войной, но просто это принципиальный уровень. Там тоже были две Германии, а потом стала одна. Между этими двумя точками прошло 45 лет. Но я говорю, в принципе, очень-очень важный. Даже если они на данный момент не могут изменить ситуацию на поле боя или в будущих 5 лет, 10 лет, 20 лет, кто знает, сколько, в принципе, не могут эти выступить на главную сцену, но в один момент это действительно случится. Поэтому вот эти принципы важны, поэтому об этом говорим. И как россиянам это воспринимать? Да, поэтому многие пишут статьи из государств, которые граничат с Россией, ну, например, как из Молдовы, авторы из Украины, авторы из Балтийских государств, авторы из Центральной Азии. Они же пишут именно с этой точки зрения, что россияне еще не изменились, даже эти оппозиционные изнутри, то есть они еще не поняли до конца вину своего государства, до конца его позицию. В этом смысле, знаете, это тоже, конечно, очень сложные исторические вопросы. Там, как немцы оппозиционные относились, оппозиционные. Я говорю, как они относились к Второй мировой войне к Германии. Тоже многие из них хотели, чтобы Германия выжила, а Гитлера бы не было. После войны тоже пришел Конрад Аденауэр к власти, который выступал с более умеренной позицией к народу. Он, как бы, скажем, очень просто обвинял режим, а более-менее снимал вину и ответственность с немецкого народа. Это такая была позиция, и такая позиция победила на выборах Германии, была очень популярной до 60-х, когда изменилось немножко поколение, и можно было поговорить немножко в другом духе, более критическом духе, когда тоже появились социалистические критики. Именно в роли немецкого народа, немецкой идентичности всей этой войны, не только идеологического нацистского режима. А были и такие люди, например, как Карл Ясперс, которые все время в этой войне выступали не только против войны, а выступали за коллективную ответственность, не вину, а ответственность немецкого народа. И знаете, что Карл Ясперс, когда вернулся снова в Германию после войны из изгнания, снова стал профессором в самом уважаемом университете, в котором учатся новые философы в Германии, который, когда он выступал в 1946 году, значит, после этой войны, после оккупации, после всего, он освистал его, хотя бы останавливали его лекцию, более-менее как украинские демонстранты по тактике останавливали выступление Юлии Навальной, именно потому что они не могли в данный момент, тогда, сразу после войны, согласиться с этой позицией, что есть какая-то коллективная ответственность на немецком народе, что это не просто ошибки какого-то очень-очень злого, тоталитарного, принудительного идеологического режима. В смысле в том, что мы сегодня тоже в России не имеем нацистский режим, мы просто имеем тоталитарный режим. Не все тоталитарные режимы одинаковые, но все они принудительные. Никто из них действительно не избирается в последний момент на честных каких-то выборах. Мы тоже не можем знать в научном смысле, социологическом, аккуратном смысле, сколько людей, сколько процентов действительно поддерживает стратегию и все действия этого государства. Ну, конечно, мы можем видеть тоже, что нет какого-то огромного оппозиционного движения, но это тоже можно объяснить тоталитарной природой, тоталитарной натурой этого государства. Но я просто хочу объяснить, что это очень тяжелые философские и на самом деле духовные вопросы, которые просто очень тяжело ответить обычному человеку, да, который сидит в интернете, может быть, он сидит в Берлине или в Белграде или в Испании и читает российских оппозиционеров и думает, окей, я не хочу, чтобы они слишком много говорили о Украине. Я, конечно, против этой войны. Я не хочу этой войны. Никому эта война не нужна. Но, с другой стороны, он не хочет, или она не хочет спускаться настолько глубоко в критику идентичности, истории, империализма, колонизации. Это очень тяжелые темы, которые сначала должны быть проработаны российской интеллигенцией, а потом как-то спуститься вниз, чтобы люди это могли до конца понять. И, как вы видите, в других нациях, в других государствах, в других обществах тоже этот процесс не случался через ночь, так что это не что-то особенно русское в том смысле, что тут особенно русская вина в этом смысле, что не может это переработать, процессуировать внутри себя, внутри коллектива и внутри индивидуума. Все эти вопросы, они действительно тяжелые, но этот путь будет пройден. А вот если, конечно, вы меня спрашиваете, а что сейчас, я вам и сказал, вот Конрад Аденауэр победил на выборах, не победила более какая-то радикальная оппозиция, и даже Карла Ясперса свистали. Но Карл Ясперс не был политиком, он был философом, поэтому он выступал со своей моральной точки зрения, этической, от которой он не выступал ни за сантиметр, ни в одном моменте во время всех войн и во время тоталитарного Германии, а политики, как вы видите, всегда выбирают более компромиссную позицию, а может быть, даже и верят в эту позицию. Мы не должны думать, что все люди циники, да, может быть, они просто тоже сами внутри себя не переработали все эти вопросы, не процессировали их. Но вот именно поэтому и авторы соседних стран и критикуют, да, вот, и это их место, а вот что с россиянами, что с российской оппозицией будет, просто будет зависеть, конечно, от политических процессов, что будет с этим режимом, будет ли вообще демократия, или просто будет не тоталитаризм, а авторитаризм, какая-то оттепель, но не полная. Это уже никто из нас не может сказать с уверенностью, что будет, потому что нет таких детерминирующих факторов, которые можно было просчитать.
Спасибо большое. Сами противоречия и то, какое практическое применение могут иметь эти противоречия, мы с вами обсудили. Еще раз спасибо большое.
Спасибо вам тоже за приглашение, за интересные вопросы и полемику, дискуссию.
Это был политолог Александр Джокич. На прощание вынужденное немного расскажу о «Медузе», о делах в нашем издании и попрошу вас об одной принципиальной вещи. Предыстория. Давление на «Медузу», как вы наверняка знаете, со стороны российского государства длится уже давно. Годы были меры легалистского характера, применение репрессивных норм, присвоение разного рода статусов, конкретно иноагентского и статуса нежелательной организации. Были неофициальные, часто очень затратные действия, кибератаки. Из последнего протоколы о сотрудничестве с нежелательной организацией. Их уже несколько месяцев на журналистов «Медузы», нынешних и не работающих больше в редакции, составляют. Также они составляются на тех, кто дает интервью нашему изданию и вообще приходит конкретно в этот подкаст. На всех этих людей в России полицейские буквально составляют протоколы, отдают в суд. Суд, есть уже и такая практика, штампует по ним штрафы. На меня персонально есть уже такой протокол. Коллег из других независимых от российского государства изданий тоже касается давления. Вот недавняя новость, которая очень тревожит. Сейчас поймете, какое издание я читаю. Apple скрыла от российских пользователей приложение подкасты, новостной шоу «Что это было?» от русской службы BBC, а также подкасты «Эхо Москвы» и издание «The Insider». На это обратила внимание «Медиазона». Когда именно это произошло, неизвестно. Сейчас пользователям доступны только уже прослушанные и скачанные записи. По данным корреспондента «Медиазоны», который постоянно слушал BBC и «Эхо Москвы», последний доступный эпизод вышел 6 дней назад, то есть 8 ноября. Пользователи, которые никогда не слушали «Что это было?» и другие скрытые подкасты, вообще не могут найти их в поиске. Прямая ссылка на шоу для российских пользователей тоже не работает. Другие 5 подкастов русской службы BBC по-прежнему доступны, как и канал «Эхо подкасты», который ведет бывшая редакция этой радиостанции. Все подкасты также доступны пользователям вне России, также они становятся доступны при подключении дополнительного аккаунта Apple с другим регионом. Конец цитаты, конец этой новости из «Медиазоны». Это пример того, как с платформами все становится хуже и хуже, с каких-то не нравящихся российской власти материалы удаляются, причем уже очень давно, какие-то платформы с сами замедляются или блокируются в России. Вот в этой связи та самая просьба, о которой я в самом начале этого длинного спича сказал. Чтобы и дальше получать информацию в России, иметь эту возможность, чтобы получать оценки, не ангажированные ничем, кроме редакционных соображений о том, как правильно, скачайте, пожалуйста, приложение «Медузы». Оно работает в России, умеет обходить блокировки, за него не преследуют пока, но если будут, что-нибудь придумаем. У этого приложения, кстати, уже есть возможность сменить фирменную готическую «М» на значке на какой-то другой значок. Из нескольких вариантов можно выбирать в настройках. Это на тот случай, если вы опасаетесь случайно заглянувшего, скажем, на улице или в транспорте в ваш экран злопыхателя. В приложении можно слушать все подкасты «Медузы», включая этот, что случилось, а еще, само собой, читать новости, репортажи, интервью, объясняющие тексты. Еще в приложении есть встроенная читалка для книг, в ней книги издательства «Медузы», они становятся бесплатными по прошествии небольшого времени после выхода в свет, чтобы их могли прочесть в первую очередь люди в России. Купить эти книги там дома не представляется возможным, но вот зато есть такая возможность прочитать бесплатно, это принципиальная штука. Все, что я сейчас сказал, относится, конечно, в первую очередь к тем, кто живет в России. Приложение нужно вам, если вы в Российской Федерации находитесь. Оно удобное и, главное, это, повторю, надежно защищено от цензуры, потому что зависит от редакции, не от корпорации владельца агрегатора. Не сильно подвержено российскому государству, мы перестали выполнять какие-либо законы, хотя долгое время, много лет, «Медуза» пыталась соблюдать законодательство и европейское, и российское, пока не стало с российской реальностью окончательно несовместимо. Цель «Медузы» не в прибыли, это тоже важно, а в том, чтобы вы нас читали. Это больше не бизнес. Именно потому трудно себе представить, чтобы какой-то материал «Медузы» на «Медузе» же был бы заблокирован или удален. Нет, для нас как раз принципиально учиться обходить блокировки, все равно, несмотря ни на что, достигать вас, ваших ушей, ваших глаз, сохранять с вами контакт. Еще раз прошу прощения, что отнял много времени, но это важно, чтобы оставаться с вами на связи, чтобы однажды на привычной вам платформе вы вдруг не потеряли нас. Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.